Мы сегодня продолжаем наш обзор книг Священного Писания. Книга Иисуса Навина. Вообще ее тема – закрепление народа Божия. Мы говорили, что как бы мы рассматриваем тему Библии, как развитие Царствия Божия на земле. И вот эти первые 5 книг Моисея, они больше говорили о том, как сформировался народ Божий. Теперь есть народ Божий, есть народ Царства, теперь им нужна территория, на которой они будут располагаться. И вот книга Иисуса Навин, ее главная тема – закрепление народа Божия. Или земной народ Божий приобретает землю, и вот эта земля, которую он здесь получает, она будет играть важнейшую роль. Или все исторические события, которые описаны в Библии, и даже сегодня наиболее важные события, все будут вращаться вокруг этого маленького участка земли. Его называют «Святая земля» и на сегодня. Теперь поэтому нам важно и ценно, как она приобретена, как она получена. Вообще можно еще так сказать, что книга Иисуса Навина – это исполнение обетования. Вот все 5 книг готовили к этому. Аврааму было дано, он ходил по этой земле. Исаак ходил, Иаков ходил по этой земле. Она была обещана, но она не была ихней. Они ходили, написано, как странники. И они ожидали, что когда Бог ее даст им. А вот теперь пришли уже не как странники, а землю, которую им дает Бог. Поэтому можно ее назвать исполнение обещаний Божии. Вообще, это тоже прямое продолжение Пятикнижия, да? Оно исторически так продолжает развиваться. И оно относится к Пятикнижию, вот как Деяния апостолов относятся к Четвероевангелию. Тоже, да, 4 Евангелия описывают жизнь Иисуса Христа, а потом идет книга Деяния апостолов. И вот очень похоже. Время. Оно содержит историю Израиля примерно 25 лет, как Иисус Навин после смерти Моисея приступил к служению, и его смертью она заканчивается. Примерно 25-летнее его служение. Ну, похоже, писал ее Иисус Навин. Последние 5 стихов, наверное, дописаны Финиесом, потому что там описана смерть Иисуса Навина. Но я хочу просто напомнить, вот это синее все, это Средиземное море. Представляете себе, да? И вообще, земля эта, Богом обещанная, она находится как бы в центре между 3 материками. Вот это слева, это Африка, да, вот это континент, можно так сказать. Затем здесь начинается Азия справа, ну а Европы здесь нет. Я хотел другую карту побольше, но ее здесь нету. Внизу синее, это Красное море. Это один, собственно, из рукавов, там внизу основное. Этот полуостров называется Синайский. Справа это Аравийский полуостров. Ну так, чтобы немножко имели представление. Вверху там Крым и где-то наша там Россия. Святая земля – это вот этот небольшой участок, который называется Ханаан. Между Иорданом синяя ниточка бежит, впадает в Мертвое море или Соленое море называется, и граничит с Средиземным морем. Значит, теперь я хотел что показать? Выход из Египта в Ханаанскую землю. Вообще, сам Авраам, здесь вот у нас карта неподробная, получается, он здесь с Междуречья пришел. Здесь где-то между Тигром и Ефратом зародилось, был рай и вообще как бы колыбель человечества. Он пришел отсюда, вот здесь с севера он пришел, в эту землю, которую обещал Бог. И тут он ходил, путешествовали патриархи. Затем они, значит, Иосифа продали сюда, в Египет, и потом сами перешли сюда. Где-то вот здесь примерно они строили города, вот Мемфис. Вот в этом месте они находились. Вот, вернее, земля Гесем, а эти города они строили. Вот в земле Гесем. Плодородная земля. Теперь, когда они вышли, вообще здесь такой вариант. Есть дорога через, здесь где филистимляне живут, и прямо в Ханаанскую. Но Бог сказал, что чтобы не испугались войны, Он повел их в обход. И повел на Аравийский полуостров, где гора Синай. Вот сюда они примерно шли 2 месяца. Вообще можно было бы и другим путем идти, да, вот это стрелками показано, другие возможные пути, более короткие. Но мы будем рассматривать. Вот здесь вообще так обычно, как просто бывает, постоянно вода. В этом месте они, видите, перешли. Вообще это небольшой рукав Красного моря. Здесь перешли, они из Пифома вышли и перешли в Мертвое море. Затем они идут Мера, да, помните, воды здесь не было, Елим, 12 источников, и пришли на юг горе Хариф, откуда Моисей когда-то получил откровение. Здесь он пас овец тестя своего. Здесь около года они стояли, и потом они двинулись, выстроились станом и пошли в обетованную землю. Вот они дошли до Кадес-Варне. Отсюда они послали 12 соглядатаев, которые прошли, вернулись. Здесь произошло возмущение. Потом они, приговор Божий им сказал, вернуться назад в пустыню. Вот они пошли, попытались завоевать. Их разбили. И все-таки они, примирившись с приговором Божьим, отправились в пустыню. Но где они тут странствовали, никто не знает, потому что там названы точки, их уже сегодня никто не может установить. Вот здесь где-то 38 лет они блуждали. Вот так. Петли делали. Но нам вот некоторые точки здесь известны. А вот земля Едома. Это уже последняя отправка, можно сказать, когда они отправляются в обетованную землю. Вот здесь Едом, Исав, он сказал, пройдите его. Если они не пустят, то обойдите. Они немножко его так обогнули и пошли. Маав тоже хотели пройти прямо. Им тоже не разрешили. Потому что это сыновья Лота. Но здесь на полях Моавитских Валаак испугался, позвал Валаама и пытался их проклясть. И здесь было поражение большое, да? Потом они должны были мадиитян и аммонитян здесь уничтожать. Здесь, на этой стороне, проживали два могущественных царства – Сигон и Ог. И здесь они их произвели поражение. Мы в тот раз говорили, вчера, когда второзаконие разбирали, что вот обход Едома и Маафа, это им было показано, что вот эти два народа тоже изгнали великанов. Бог им помог. А вот эту землю, это была репетиция. Они завоевали, и ободренные потом начали готовиться к переходу здесь, вот напротив Иерихона. Я думаю, достаточно это для повторения. Книга Иисуса Навина делится тоже на две части. Первая часть – завоевание обетованной земли, или вход в обетованную землю. А вторая – раздел обетованной земли. Это по 12 главу «Завоевание обетованной земли». А с 13 до конца раздел обетованной земли. Сначала идет вход в обетованную землю, первые 5 глав. Вообще, получается, меч правосудия был дан в руки человека. Эти народы, которые населяли Ханаанскую землю, это были язычники, значит, глубоко развратившиеся язычники. Бог мог бы их так суд совершить. Но в данном случае он доверил меч правосудия своему народу. Он должен был совершить суд над этим народом. Помните, еще когда Авраам был, сказано, что мера беззакония еще не исполнилась. Прошло еще 400 лет, мера беззакония исполнилась. И теперь по исполнению этой меры беззакония над ними совершается Божий суд. И вот представьте себе, это земля патриархов. Прошли столетия, как они когда-то вышли оттуда, но они там в Египте жили этой верой, жили этой надеждой, что им когда-то придется или Бог их вернет туда. И вот что чувствовали эти люди, когда они стояли на берегу Иордана, там за Иорданом была обетованная земля. Они все выросли в пустыне, потому что те, которые из Египта, их уже не было. Это люди, привыкшие к кочевому образу жизни. Их отцы, история их, это страдания в Египте. Они все эти годы жили мечтой, когда их странствование закончится. И по их откровению, которое было, это земля, где течет молоко и мед. И вот они находятся здесь, вот где кончается красная стрелка, находятся в Мааве, в Моавитских степях. Моисей прощальную проповедь сказал 2 месяца где-то и ушел на гору Нево, там она треугольничком обозначена, и умер. В первой главе Иисус Навин берет на себя руководство народом. Сам он из колена Ефремова. А колено Ефрема – это Иосифов сын. Родился он в Египте, одаренный полководец. Он когда-то вел победу с Амаликом. Сопровождал Моисея на Синае, не участвовал, когда золотого тельца делали. Один из 12 соглядатаев. Он один был там, который уже в обетованную землю когда-то посещал. Или был уже в этой земле. Вообще, на протяжении всех этих лет это была большая поддержка Моисею. Так думают, что примерно ему было 85 лет. Может быть, и моложе. Примерно 6 лет шли завоевательные войны. А остальные 19 лет было разделение земли. Он в это время судил народ, как судья был, умер 110 лет. Вообще книга Иисуса Навина, она является, я уже сказал, она сравнивается как Деяния апостолов. Это образ завоевания душ или образ евангелизации. В каком плане? Иисус Христос в Евангелиях, да, освободил народ Божий, да, из-под власти сатаны. Моисей освободил ветхозаветные народы Божии из-под власти Египта. Расширял пределы Царствия Божия. Другая личность, уже новое руководство, Иисус Навин. И в Деяниях апостолов тоже новое руководство. Иисус Христос ушел и передал руководство Духу Божьему, Духу Святой. День Пятидесятницы сошел. И тоже расширение пределов Царствия Божия. И действительно, там много элементов схожих. Но если пределы распространения ветхозаветного народа Божия – это был суд и смерть, то распространяются пределы народа Божия через церковь – это благодать и жизнь. Вот это, можно так сказать, отличие. А так, когда будем разбирать Деяния апостолов, мы будем также карту вешать и смотреть, как расширялось Царство Божие. Будем стрелками показывать миссионерские путешествия апостола Павла. Моисей умер, но Бог остался. И поэтому избран новый человек, поставлен Богом, который будет продолжать это дело. Мы так можем сказать, после четырех Евангелий Иисус ушел, но Бог остался. Но мы должны сказать, Иисус остался, да? Только Он теперь в Духе Святом. Он продолжает с нами жить. Я хотел отметить такое важное обетование, которое было Ему дано. В 3 стихе 1 главы. «Всякое место, на которое ступят стопы ног ваших, я даю вам, как я сказал Моисею». Вот такое обетование получил Иисус Навин. Куда вы ступите, эта земля уже будет ваша. Значит, имейте дерзновение и идите. Как-то у нас была поездка в оркестр народных инструментов, некоторые, наверное, здесь были. И мы тоже каждое утро проводили тихие часы, и у нас был разбор книги Иисуса Навина. Вот первую главу мы читали, и мы так это место нам выделили. «Куда ступит нога ваша, место будет ваше». Ну и действительно, у нас, правда, не Иордан был перед нами, у нас была ледовая переправа через Енисей, уже весна, тоже в марте месяце, уже была несколько затрудненная. Но так очень мы многое схожего нашли. Но и такие моменты были. В Енисейске брат договорился с помещением. Но когда последний момент наступил, там, оказывается, администрация не знала. Такое сопротивление, все. Но мы вот увидели это обетование. Мы-то не знали, что там уже администрация трудностей. Мы пришли, нас дежурная в зал пустила, расположились, они спохватились. И ну, нас как уже выгонять? И люди уже начали приходить. В общем, они не поняли, кто что будет проводить. И уже потом брат в администрации говорит, ну хотите, я вам заплачу аренду. Нет, мы уже все равно начинаем. Но они там взяли какие-то деньги. И очень хорошее служение было. И так несколько раз. Противление было, но куда мы запланировали, там служение состоялось, несмотря ни на какое противление. Так что это обетование верное сегодня и в деле евангелизации. Если мы будем дерзновенно, куда ступит нога наша, Бог нам это дает, эти места, эти города и поселки. Вторая глава, ну, я думаю, 8 стих вы помните, да? Основное руководство теперь у него была книга. Он не имел такого прямого контакта с Богом лицом к лицу. Книга и священники. Они должны пояснять, а он, как человек Божий, он должен был совершать свое служение. И поэтому 8 стих тоже важен. «Да не отходит вся книга закона от уст твоих, но поучайся в ней в день и ночь, дабы исполнить в точности все, что в ней написано». Это речь идет о книге Второзакония, чтобы Иисус Навин ее перечитывал. Вторая глава – это соглядатые. Опять послали соглядатов. Я даже не знаю, какой смысл был, но они послали, чтобы они осмотрели город Иерихон. На карте мы видели, что через Иордан там сразу город Иерихон находился на берегу. Примерно, по-моему, 10 километров от Иордана. Вообще, во второй главе в книге Иисуса Навина открывается Евангелие, благая весть. Дело в том, что когда соглядатые туда перешли, они пришли, вошли в город и осмотрели все, и спохватился царь, что пришли чужие люди. И он их стал искать. И они смогли скрыться у женщины Раав, которая занималась довольно-таки плохим ремеслом. Она была блудница. Но вот из слов Раавы видно вообще, как действует Бог. Действительно, эта земля и эти люди приговорены к смерти за свои беззакония. Но тем, что вот эта молва, Вот это Евангелие, это благая весть, я бы сказал, весть, что надвигается суд Божий, это же значит, можно избежать суда Божия. Это не внезапное землетрясение, а они видели или слышали, как медленно движется этот народ. И они имели ясное понимание, что это суд Божий движется. Вот я читаю слова Равы. Вот смотрите, читаю с 9 стиха. «И сказала им». Это когда она их скрыла на крыше, она ввела в заблуждение людей, сказала, они вышли, и гонитесь за ними, а сама их скрыла в снопах. И она пришла, им и говорит. И сказала им, я знаю, что Господь отдал землю сию вам. Она не просто говорит, что вы сильный народ, вообще у них понятие, что это действует Бог. Господь отдал эту землю вам. Ибо вы навели на нас ужас, и все жители земли сей пришли от вас в робость. Ибо мы слышали, как Господь иссушил перед вами воду Черного моря, когда вышли из Египта, и как поступили вы с двумя царями аморейскими за Иорданом, Сигоном и Огом, которых вы истребили. Когда мы услышали об этом, ослабело сердце наше, и ни в ком из нас не стало духа против вас, ибо Господь Бог ваш есть Бог на небе вверху и на земле внизу». Поняли, какое уже понятие у всех этих жителей? Тот народ, который идет, это Бог, Всевышний Бог. И то, что они завоевали те два народа, это было свидетельство, что тоже будет с вами. Ищите возможность спасения. Да? И одна Раав оказалась мудрая женщина, да? Которая знала, что теперь надо не защищаться, не стены укреплять, надо искать милости. Поэтому она их себе и приняла. И теперь она договаривается. Теперь я оказала милость, теперь вы мне окажите милость. Потому что я знаю суд Божий, мы приговорены. Но если мы найдем благоволение в ваших очах, то я могу быть спасена. И она оказалась спасена, да? Они предложили ей вариант. Хорошо, значит, ты, когда мы уйдем, когда мы придем сюда, то ты привяжи к окну своему червленную веревку. Ну, это красную веревку. Это будет знак. Войди туда и семью твою, отца, мать, всех, кому хочешь. Все, кто поверит тебе, войдите. Она не одна спаслась. Спаслось все ее родство. Разве это не Евангелие? Разве это не благая весть? Ведь Евангелие тоже в себе несет, прежде всего, приговор, что все люди достойны смерти и погибнут. И только некоторые, слыша это, ищут спасение. Как можно найти спасение, да? Но Бог, с другой стороны, и предлагает спасение, милость. Вот как и здесь. И еще такой символ яркий, да? Красная веревка. Оно как бы напоминает нам о крови, заместительной крови Господа нашего Иисуса Христа. И вот, когда они ушли, она их выпустила на другой день, она им дала совет, что где спрятаться, а потом идите в свое место. Ну, я забегаю вперед. Вот как вы думаете, эту она красную червленную веревку повешала только когда войска подошли? Мне кажется, она сразу по выпуску их привязала, эту веревку. Да покрепче привязала, не просто там. Потому что это было теперь ее спасение. И в послании Иакова говорится, что верою Раав спаслась. И вера ее подтверждалась делами. Она не просто верила, что есть Бог, она дела предпринимала. И когда она увидела, для нее это было спасение, что эти соглядатые здесь. Она их пригласила к себе, потому что она искала спасение, но не знала, как найти. И когда она их увидела, она поняла, вот ее шанс. Она может быть спасена. Я хочу сказать, что еще забегая вперед, что гаванитяне тоже искали спасение и тоже нашли. Хотя суд Божий неотвратим, суд Божий, он идет, и приговорены все, но желающие спастись всегда есть возможность спасти, всегда есть Евангелие. Так как и на сегодня. Бог в своем милосердии дает возможность спасти. Ну и она не просто спаслась, она вошла в линию обетования. Но я это уже дочитаю. «Итак, поклянитесь мне Господом, что как я сделала вам милость, так и вы сделайте милость дому отца моего, и дайте мне верный знак». И этот верный знак она получила. И вот соглядатые вернулись. Это были не те 12 соглядатов. Они увидели мощные стены. Вообще город Иерихон, это был довольно два ряда стен у этого города были. Значит, стены были между ними 5 метров. Первая стена была, по-моему, около 10 метров высотой. 2 метра толщиной. Через 5 метров была другая стена, 4 метра толщиной. И вот между стенами галереи были и жилища. В стенах Также были и комнаты. Но с этой стороны это были отвесные стены. И вот смотрите, посмотрели эти два соглядатая, но они были уверены. Они услышали, что все в страхе, да? Они пересказали Моисею, что все в робости. Бог продает нам в наши руки эту землю. 3-4 глава описывает нам переход через Иордан. Вообще, я скажу, что вот этот переход через Иордан, он имеет два символа. Первый символ, если ее взять с пятикнижием, это смерть. Это переход в обетованную землю может только через смерть. Мы часто так и понимаем, что каждому из нас, ну, кто не доживет до пришествия Христа, значит, придется пройти холодные воды смерти. Джон Буньян в «Путешествии пилигрима» это очень хорошо отразил. Что как бы он ни был уповающим, а страшно было ему погружаться в эти холодные воды смерти. И я скажу, это действительно переживание, когда оно далеко одно, но если оно становится близко и думает человек и знает, что наступает смерть, это определенные серьезные еще испытания его жизни, его упования и веры. И вот наша жизнь как бы всегда, прежде чем в обетованную землю войти, нам придется пройти через смерть. Так, собственно, все святые, которые были до нас, если только кто-то живет до пришествия Христова. Но в книге Иисуса Навина мы начинаем уже новый образ получать. Если в Пятикнижии открывала нам церковь как странствующую в обетованную землю, то книга Иисуса Навина нам представляет церковь как расширяющая пределы Царствия Божия. То в таком случае оно имеет также символ крещения. Они как бы, ну, погрузились, прошли по дну Иордана. И если в Исходе сказано, это в послании к Коринфянам апостол Павел говорит, они крестились в облако, в Моисея и в море, погрузились, то также можно сказать, второе поколение крещение принимало в Иордане и в Иисуса Навина. Потому что после этого перехода они поверили Иисусу Навину. Они как бы соединились с Ним. До этого будет ли он в такой силе ходить, как Моисей или нет, были как бы все-таки какие-то сомнения. Но после перехода эти сомнения все рассеялись, что они имеют такого же человека, представительного, который имеет общение с Богом, они поверили ему. И потом они говорят, мы все выполним, что ты не скажешь. Итак, их крещение, их переход. Ковчег Завета должен был зайти. Он сказал, вы таким путем еще ни разу не ходили. На расстоянии километра это все было. И когда стопы священников стали заходить, вода Иордана остановилась, стояла стеной на довольно далеком расстоянии. Похоже, да, что это не было видно так по карте, если по географии смотреть. А эта вода ушла. Ну, река, она всегда стекает, она же, получается. И вот они стояли, пока вода не сошла, или по мере убывания воды они все глубже, глубже заходили. И потом дошли до середины, остановились, и народ начал переходить. И пока народ не перешел, они стояли посередине. Но ковчег – это же наш Иисус Христос, это образ Его, да? Как бы и крещение, и, можно сказать, в ковчег Завета было, в Господа Иисуса Христа, в смерти Иисуса Христа. Затем было взято 12 камней из Иордана, и на том берегу они должны были сложить памятник о переходе. И вообще так получилось. Вот для жителей Иерихона, ну, казалось, царь, видите, он даже искал этих соглядатаев, написано, город Иерихон был в страхе, они заперли все ворота. Но им все равно казалось, Иордан довольно непреодолимая преграда. Быстрое течение реки, никаких кораблей там не было, никаких переправ. И они не думали, что так быстро будет. И вдруг в один день вся эта армия оказалась на этом берегу. Они находятся рядом с Иерихоном. Я думаю, что действительно жители Иерихона пришли в большой страх, когда все это произошло. Теперь последняя, 5 глава, это подготовка к получению земли. Прежде всего, обрезание. В послании к Колоссянам, 2 главе, 11 стихе, апостол Павел об этом говорит, что нам тоже надо это. Но он это тоже крещение сравнивает. «Быв погребены с ним в крещении», в 11 стихе, «в нем вы во Христе Иисусе, и обрезаны обрезанием нерукотворенным, совлечением греховного тела плоти, обрезанием Христовым, быв погребены с Ним в крещении, в Нем вы и совоскресли, верою в силу Бога, который воскресил Его из мертвых». Или он так говорит, что посрамление египетское снято. Это духовный смысл. Чтобы нам совершать благовестие, чтобы расширять Царствие Божие, надо вот эта победа над плотью, сораспятие плоти должно быть. Вот это внутреннее отделение от плоти, чтобы Дух в нас мог царствовать. Ну и праздник Пасхи. Мы третий праздник Пасхи встречаем. Первый при выходе, второй от горы Синая тронулись. Не знаю, праздновали, наверное, праздновались, но не упоминается. Но теперь первое, что они сделали на этом берегу, они совершили праздник Пасхи. Опять закланы агнцы, опять напоминание, какой ценой они искуплены, и только после этого они готовы к началу военных действий. Итак, с 6 по 12 главу «Покорение земли». 6 глава описывает падение Иерихона. Падение стен города произошло под непосредственным вмешательством силы Божьей. Вообще, вот этот обход семидневный, который они делали, можно сказать, это война нервов, да? Для тех, которые там в городе заперлись, они ожидали осады или еще что-то, да? А тут молча обойдут, только трубы трубят, тревогу, тревожный такой звук, и каждый день, да? И седьмой день семь раз. Но потом после восклицания стены рухнули, и они вошли, и Рав была сохранена. Что думали воины Израиля, когда они обходили эти стены? Я думаю, за 7 раз и 7, а потом 14 раз, да, они хорошо-хорошо рассмотрели все стены укрепленные, рассмотрели эту красную веревку, это окно, все было рассмотрено. И они должны были идти молча. Ну, расстояние не такое маленькое, но и так оно действительно сразу напрашивается о прообразе, что молиться только остается. Молиться, чтобы Бог... Но мы часто употребляем такое выражение, что если мы что-то неприступное, человек сердце заперто, или о ком-то молиться, да, какое-то бывает место, никак нету, никакого плода нет в служении, то остается молиться. Обходить этот город молитвами. Молиться, молиться. И я думаю, что это образ правильный, и он имеет свое основание. Затем следующий урок, это первый, как нам сказать, урок для нас, что надо много молиться, чтобы расширять пределы Царствия Божьего, чтобы рухнули бастионы сатаны, потому что он людей держит в своей власти. Затем следующая глава описывает грех Ахана. Вообще 7-8 глава, это все связано с взятием города Гая, следующий город. То грех Ахана – это препятствие к завоеванию города. Город Гай намного меньше Иерихона был. Поэтому они рассудили, что достаточно 2000 воинов туда послать. Их было 600 тысяч, они 2000 всего послали. И было поражение. Но поражение не потому, что их мало было послано, а потому что был грех. Иисус Навин пал на лицо свое и говорит, почему Господи это допустил? Да, я забыл момент такой упомянуть, да, что там вождь воинства небесного пришел до начала военных действий. Поэтому это воодушевляло. А теперь почему такое поражение? Мы показали тыл врагам своим. И понимаете, вот такое даже маленькое поражение, вообще война всегда, любая борьба, она всегда в духе прежде всего держится. Робость, это несмотря на то, что армия может многочисленной быть, она будет разбита. А теперь понимаете, вот это поражение, оно могло их воодушевить, что не такие они непобедимые израильтяне. Пожалуйста. Была одержана победа, надо собраться силами. Иисус Навин отлично это понимал, поэтому он в таком был, ну, разбитом состоянии, он лежал перед Богом. Но Бог говорит, встань, грех среди вас. Вообще эта история так с Деяния апостолов перекликается, грех Анании и Сапфиры, да? Так похоже. И вот оно действительно образ был. После этого израильтяне сколько раз и заклятые страдали, и сколько раз нарушали, Бог так не судил. А вот первый раз это должно было показывать отношение Бога. И также Анания и Сапфира обманули, сразу такое поражение. А потом в церкви сколько раз и лжи, и чего только нету, да? И Бог суда своего не совершает. Потому что это просто дан образ, это должен пример, как Бог относится ко греху. Но он иногда грешника долго терпит, и присутствие греха он ожидает от нас каких-то действий. Но в данном случае надо было, чтобы это заклятое было выяснено. Синарскую одежду он припрятал, ему очень полюбилось, это потом уже открылось. А что ему понравилось? Чем эта синарская одежда? Может материал, а может форма языческая какая-то, вот эта внешность. Как-то брат, я проповедь слушал, что некоторые тоже любят это мирские одежды, синарские, это заклятое в церковь тоже несут к себе. Но когда открыто было, что есть грех, опять для Ахана есть возможность покаяться. Можно
Потому что, как сказано, проходите по коленам, потом это колено будет проходить по семействам. Во-первых, это было все объявлено, что это будет на следующий день делаться. Ахан, ты имеешь заклятое. Пока не наступил следующий день, иди открой грех свой. Саперся. Страшно или стыдно, или как, он этого не сделал. Потом, когда уже колено проходит, ты же видишь, сужается жребий, да, вот все, все. Он не кается, пока не выпало ему. И тогда он ему говорит, Иисус Навин, говорит, сделай исповедание. В 7 главе, 19 стих. Тогда Иисус сказал Ахану, сын мой, воздай славу Господу Богу Израилеву и сделай перед ним исповедание. И объяви мне, что ты сделал, не скрой от меня. Мы часто этот текст употребляем во время, когда побуждаем кого-то к исповеданию. Вот этот слова читаем. Сделай исповедание. Но если человек добровольно это сделает, он имеет возможность получить прощение. Если он это поднажил или как откроется, уже Бог указал, то ему уже милости не было. И он был побит камнями, и он, и семейство его, и, видимо, семейство тоже участники были, знали, где спрятано. Поэтому все участники этого, они, значит, побиты камнями и сожгли. Может, кажется, жестоко. Но все-таки, ну что там, спрятал одежду, теперь за это так побить камнями нам выглядит. Но я хотел сказать, но 36 воинов уже погибло. А 36 воинов – это отцы семейств. Вот после этого поражения в Гае в некоторых семьях был траур. А кто виноват? Ахан виноват. Поэтому и к нему суровый такой приговор. Ну и это такой урок, и нам духовный урок. Всякое служение совершать, если будет грех, скрытый, тайный грех, успеха, благословения не будет. Будет поражение. И поэтому действительно лучше открыть грех. И мы не можем не только своей жизни вредить, мы можем вообще наносить церкви вред, можем наносить нашим близким. Не будут знать, в чем дело, почему Бог нас не может благословить. А Бог говорит, грех среди вас. И с грехом должна быть борьба, грех должен быть устранен. Ну, а когда грех был устранен, в 8 главе описывается взятие города Гая. Вообще, эту землю населяли хананские племена. Там 7 народов населяли. Это все потомки Хама, сына Ноева. Это внук Ханаан был, он здесь поселился, у него были сыновья, значит, Амарей, Гергесей, и от них пошли вот эти народности, они населяли эту землю. Но они никогда не образовывали одного прочного государства. Они как бы, каждый город было свое государство. Иногда они в военных целях объединялись, а потом они снова распадались, и каждый имел своего царя. И поэтому город они Гай взяли. Я уже не буду говорить о всех деталях, нет смысла. После этого был поставлен жертвенник и список закона. Проклятие и благословение Горизим и Гевал. Вот здесь они после взятия Гая произнесли. Вообще еще одна деталь. В 8 главе написано, Иисус Навин простер копье на Гай, и пока он держал копье, пока не был поражен Гай. Но тоже как-то похоже на то, Моисей руки поднимал, да, а он копье простер. Теперь 9 глава описывает спасшихся гаванитян. Гаваон, город недалеко был. Гаванитяне тоже видели, что суд идет, им спасения нет. Но можно представить, эти люди не знали Бога, не знали, как искать. Поэтому они применили хитрость. Они там взяли пресный хлеб, они взяли мехи порванные, одежду такую, и пришли и сказали, давайте заключим мир. Конечно, старейшины не вопросили Бога, и потом оказалось, что гаванитяне соседи. Но они им пообещали, что они с ними ничего не сделают. Я так себе представляю, если бы они вопросили Бога, Бог милость гаванитянам все равно бы оказал. Но, может быть, она была более даже и лучше, благословенна. Бог бы указал, каким образом им войти в общество Господне. Ну, а так это была хитрость. Эти Бога не вопросили, поэтому гаванитянам сказали, ну, вы прокляты, вы теперь будете всегда носить хлеб и воду в дом Бога моего. И они, мы потом в книге «Царств» встречаемся, практически через 400 лет, у Давида и Саула. Саул там гаванитян хотел уничтожить. Что это за народ живет среди Израиля? И потом Бог, помните, суд совершал, голод был. И пришлось повешать одних из потомков Саула. И только после этого как бы Бог явил милость. Значит, Бог поддерживал, защищал гаванитян. Они вошли в общество Господне. Да у них еще большое служение было. Воду и хлеб носить в святилище. Так они нашли свое спасение. Но что они ищут именно спасение, я бы хотел прочитать из 9 главы, 1 и 3, 9 стих. Вот смотрите. «Услышав сие, все цари, которые за Иорданом, на горе и на равнине, и по всему берегу Великого моря, близ Ливана, Хитеи, Амореи, Хананеи, Ферезеи, Евеи и Иевусеи, собрались вместе, дабы единодушно сразиться с Иисусом и Израилем». Вот суд надвигается, что делает человек? Заключим союз и единодушно попробуем противостоять. Но жители Гаваона, услышав, что Иисус сделал с Иерихоном и Гаем, употребили хитрость. Вот это «но». Эти вооружились и защищаться, а гаванитяне поняли, это не путь. Надо искать мира, надо искать милости, надо каким-то образом искать свое спасение. Поэтому Бог и благословил. И вот 9 стих, когда они начинают говорить. «Они сказали ему, из весьма дальней земли пришли рабы твои, во имя Господа Бога твоего». Пусть это ложь, первая часть, но они пришли во имя Господа Бога твоего. «Ибо мы слышали славу его и все, что он сделал в Египте». И они просят, значит, ради этого, чтобы они заключили с ними мир. Вообще напрашивается мысль, почему Бог обещал Израилю эту землю, а почему ее еще надо было завоевывать? Уже пришла бы, как наблюдится, да? Дело в том, что иногда обетование Божие, нам надо действия применять. Они, да, Бог дал нам, но ты тоже должен постараться. Без Бога они бы никогда не завоевали этой земли. А с другой стороны, земля дана вам, но вы тоже приложите усилия. Практически вот эти последующие все их военные действия, они были без поражения. Это были действительно победы. Но я теперь уже, карта есть у нас перед нами. Вообще Галгал, это города этого не было. Галгал – это стан, где стоял народ израильский. Потом образовался там город. Они вот перешли Иордан, и вот Иерихон рядом с Галгалом. Стан стоял там. Первый город, который был взят, это город Иерихон. Затем вот стрелка ведет нас к городу Гаю, где поражение было, где они вернулись, потом второй раз пришли, и город Гай был взят. Затем вот город Гаваон. Гаванитяне пришли в Галгал, и пришли и просили мира. Когда цари, а возглавлял это все войско Иерусалимский царь, вот город Иерусалим, он возглавлял эту армию, Адониседек, он собрал всех остальных царей и предложил им сразиться. Но они начали сражение не с Израилем, а с Гаваоном. Они окружили Гаваон как за предательство. Но вообще, вот так чаще всего вот в мусульманских странах, если обращается кто-то из мусульман, то им больше всех приходится страдать. Они еще терпят русских там верующих, но если это из ихного народа уверовал, то они часто становятся жертвами. Такая закономерность есть. Так и они пришли. Гаванитяне просят помощи у Иисуса Навина. Мы окружены. Иисус Навин срочно собирает армию и выходит. И возле Гаваона началось сражение. Сражение там написано, сам Бог сражался, камни там бросал на них. Больше от камней погибло, чем от меча, значит, израильского народа. Но армия была большая, день склонился к вечеру, и Иисус Навин понимал, если они сейчас убегут в свои укрепленные города, нам будет трудно. И он дерзнул сказать, стой, солнце над Гаваоном. И написано, никогда такого не было, чтобы Бог так слышал. Солнце стояло почти целый день. Не знаем, что случилось. Или Бог остановил ось земли и держал пока всю планету, пока Иисус Навин победу совершал. Или каким-то другим образом, мы теперь не знаем, но мы имеем это удивительное событие. Солнце стояло, пока не было поражены эти цари. Эти цари, пять царей, в том числе Иерусалимский царь, они убежали возле Македа, пещера была, и там они спрятались. А когда войско гналось за преследователями, кто-то сказал, что цари в пещере. Иисус Навин говорит, не будем пока заниматься ими, завалите вход. И пока, значит, они не разбили армию, потом вернулись. Всех царей оттуда извлекли, положили их. И на выю их, видать, ну, ниц расположили. Старейшины должны были ногой наступить. И он сказал, вот так над всеми царями вы на выю их встанете. Ну и здесь следующие города, которые были взяты. Макет, Ливна, Лахис, Еглон, Хеврон и возвратились в Галгал. Это в 10 главе юг, завоеван юг земли палестинской. В 11 главе подчинение севера. Подчинение севера. Там
возглавлял Иовин, царь Ассорский. Он собрал войска, тоже союз заключили, что надо теперь защищаться. И опять очень неожиданно. Вообще Иосиф Флавий описывает, что у Ассора было 300 тысяч пеших, 10 тысяч всадников и 20 тысяч колесниц. У Израиля не было ни одного всадника и ни одной колесницы. Но их внезапный выход к Ассору, где была их собрана армия, врасплох их застало. И все войско разбежалось. Ну, оно было разбито. Ассор был взят, сожжен. Вообще все эти города было под заклятием. Поэтому уничтожали все. Помните, да, мы говорили, богов их и людей, и все. Это был суд Божий. Поэтому возле Мирома было еще дано сражение. И они, значит, после возвратились в Галгал. Вообще, смотрите, подробно описано всего два города взятия. Города Иерихона и Гая. Я, правда, не совсем не знаю, может быть, кто-то знает, что может, какой духовный смысл города Гая. Там тоже очень подробно засаду сделали. Может быть, есть какой-то тоже в этом духовный урок. Но вообще, я думаю, само напрашивается, что эти города, почему подробно не описаны все остальные города, это уже не имеет значения. Если духовный смысл, надо молитвой, да, крепости брать. Какой-то смысл есть в Гае. А Гаваон — это пример того, как ищут спасение. А затем просто описано, что один за другим города были взяты. В 12 главе описывается 31 царь, который был побежден. Побежденные цари. Но я еще хочу что сказать. Религия хананеев – политеизм. Значит, много богов у них было. Главный бог – Эл. Он был похож на быка. Жена Астарта. И более 70 отпрысков, ваалов у них было, которых впоследствии часто эти отпрыски, эти ваалы, которым поклонялся Израиль. И главный был из них тоже ваал. Приносили в жертву детей, потому что точно и сейчас находят археологи, что они в жертву приносили детей. И упоминается в Библии, что они сожигали детей в жертву богам своим. Но мы сейчас говорим, почему Бог над этим народом суд совершил. Во-первых, это жестокая, страшная религия, идолопоклонство. Затем распутство. Служение богини Астарты сопровождалось религиозным развратом, распутством. Поклонялись змеям. И, в общем, это такая распутная религия, которая была. И Бог долготерпение свое закончил. Над ними совершился суд. Итак, первая часть – завоевание обетованной земли. Вторая часть – раздел обетованной земли. С 13 по 24 главу. 13 глава – раздел восточной иорданской земли. Восточная – это те 2,5 колена, которые Иисус Навин конкретно снова границы повторяет. Хотя эти 2,5 колена, как обещали Моисею, так и сделали. Все воины перешли на эту сторону. И вот только после того, как землю разделят, там в конце книги Иисуса Навина, они, верно выполнив свой долг, обещание, они возвратятся в свое место. Затем идет раздел западной иорданской земли, собственно, земли Палестины. В 14 главе описывается удел Халева. Халев пришел к Иисусу Навину и говорит, что «Дай мне гору Хеврон». Это та гора, которой как раз испугались они. Это та гора, которую они соглядатами смотрели. Говорит, даст мне ее Бог. Дай мне ее, я завоюю. Иисус Навин ее отдал. Он ее завоевал. Потом у него еще там надо было еще одно взять укрепленное место. Зять его отличился. Он дочь пообещал Аксу свою. И там зять оказался герой Гафанию. Племянник его, и ему отдал он дочь Аксу. Она еще просила землю, благословение у него. Вообще, вот эта часть, вторая, раздел западной иорданской земли, она имеет, я думаю, такой духовный смысл, что народ получил обетованную землю. Успокоение народа. Конкретно описаны границы. Хотя тоже еще какие-то боевые действия проходят, потому что народ не сразу изгнал. Некоторых они оставили, и только со временем они сделали их данниками. Ну, а так, само описание, удел колена Иудина. Но я думаю, что, может быть, лучше включить карту, где эти колена, да? Мы теперь будем так вообще по главам смотреть. Вот зеленое внизу – это удел колена Иудина отдан.
Следующий удел – колено Ефремова. Это колено Иосифа в 16 главе описано. Вот здесь в середине им дана гора Ефремова. Это возвышенное место. Впоследствии Ефрем возглавит Северное царство, Самария там будет, а Иуда – Иудейское царство. Все делились по жребию. Удел другого половина колена сынов Манассиных, вот это синее над Ефремом. Их было больше, поэтому им дан больший удел. Но теперь посмотрим на восточной стороне. Внизу Рувим, это старший сын Иакова, затем Гад и полуколено Манассия вверху. Видите, у Манассии получилось, они разделились, два у них удела. Затем идет удел Виньямина. Виньямин, он здесь вот в середине удел, между Ефремом и Иудой. Отсюда будет Саул, да, первый царь Израиля. Вообще Ефрем пожаловался, говорит, ты мне мало места дал. Иисус Навин говорит, у тебя силы много, бери, завоевывай дальше. Они говорят, мы не можем. Нет, нет, завоевите все, что вам надо. И потом колено Ефремова оказалось самым сильным из этих 10 колен. И приостановились. Остальные колена не стали себе завоевывать. Иисус, наверное, собрал их в Силоме. Там была поставлена скиния. Это стало теперь место, куда они ходили на поклонение. Он собрал все колена и говорит, почему вы не завоевываете дальше? Послал по 2 человека. Они составили карту географическую, составили такие как бы участки. И по жребию были разделены остальные 7 колен. Симеону ему досталось... Иуда сильно большое место. И там вот этот участок оказался. Отдали Симеону. Затем выше Манассии. Завулон по жребию. Иссахар. Нефалим. Ассир. Еще Яков сказал, прибрежный будет у него. На берегу ему достанется удел. А вот Данова колена на самом севере находится. Вот тут она даже не обозначена. Вот выше Нефалима должно быть колено Данова. Таким образом была разделена земля. Затем дали Иисусу Навину. Он сам раз из колена Ефремова. Ему дали там тоже один из городов, где поселился Иисус Навин. Затем следующее, что в 20 главе они сделали. Выделили города-убежища. На этой стороне было выделено 6 городов. На той стороне 3 города и здесь. Но они так были разбросаны, чтобы было близко бежать. Такое условие было поставлено. Затем выделили левитам 48 городов для левитов. Каждое колено выделило им. Я хочу прочитать из 21 главы 44 и 45 стих. «И дал им Господь покой со всех сторон, как клялся отцам их, и никто из всех врагов их не устоял против них. Всех врагов их предал Господь в руки их. Не осталось неисполнившимся ни одно слово из всех добрых слов, которые Господь говорил дому Израилеву. Все сбылось». Вот это тема книги Иисуса Навина. Все, что Бог сказал доброе, все сбылось, все исполнилось. Вообще, как бы сегодня тема такая, что Бог свое слово держит. Что Бог сказал, то исполнится. Несмотря на отступление израильского народа, несмотря на все это, Бог своей рукою вел к цели и привел, и разделил им землю. Он им ее отдал. В 22 главе описывается, что теперь эти 2,5 колена, они возвращаются. Уход восточно-иорданских колен. Но когда они стали уходить, они вдруг поняли, что как бы мы ни сделали большую ошибку. Скиния здесь, переправа через Иордан очень тяжелая, да? И они еще решили на этой стороне построить жертвенник при переправе. Но вообще хорошее впечатление оставляют другие 10 колен. Когда они услышали, что там построили жертвенник, они собрались против них войной. Но и в то же время мудрая осторожность. Значит, армию они собрали, но послали сначала людей выяснить, что там происходит. И когда они спросили, там целая длинная такая речь, как вы на такое решились? прогневить Господа, теперь Бог нас оставит, почему вы жертвенник поставили? И те говорят, мы не для жертв поставили его. Но вдруг потомки потом скажут, что вы совсем не относитесь к народу Божию, вам нет части в святынях Божьих. Чтобы этого не случилось, мы этот памятник построили, этот жертвенник для памяти. Финиасу это понравилось, он был послан как представитель от священников. Потом вернулись посольства, сказали Израилю, и армию они распустили. А то они хотели идти войною на эти 2,5 колена за такое, им казалось, чрезвычайное происшествие. Они говорят, разве вы не помните, как Бог нас наказывал? И вы теперь вдруг такое делаете. Вообще, такая ревность Израиля по Богу. Если в тех книгах мы все время встречали их в каком-то таком, все время отступления, в книге Иисуса Навина, в принципе, замечаний почти нет. Но Ахан и у Гаваона там не... А так вполне положительно Господь описание во время Иисуса Навина. И сам Иисус Навин довольно так положительно описывается. Мы не знаем, не замечаем за ним никаких недостатков или ошибок. В 23 главе описывается прощальное слово Иисуса Навина. Иисус состарился, позвал всех старейшин, и им говорит слово. Я 14 стих только прочитаю. «Вот я ныне отхожу в путь всей земли, а вы знаете всем сердцем вашим и всею душою вашей, что не осталось тщетным ни одно слово из всех добрых слов, которые говорил о вас Господь Бог ваш. Все сбылось для вас. Ни одно слово не осталось не исполнившимся». Он свидетель, и он им это напоминает. И заканчивается книга Иисуса Навина обновлением завета. Он их собрал в Сихем и им говорит. Он напоминает, что вот Бог как патриархов избавил, и что Он им дал эту землю, так несколько подробно. А потом говорит, что теперь вы должны выбрать, кому вы будете служить. «Итак, бойтесь Господа и служите Ему в чистоте и искренности. Отвергните богов, которым служили отцы ваши за рекою и в Египте, а служите Господу». Отцы – это кто? Авраам за рекою. Значит, Авраам тоже из идолопоклонников вышел. Теперь в Египте тоже идолопоклонство было. «Или богам Амореев, землю, в которых вы живете». Теперь служите Господу. Если же не угодно вам служить Господу, то изберите себе ныне, кому служить. Богам ли, которым служили отцы ваши, бывшие за рекой, или богам Амореев, в земле которых живете. А я и дом мой будем служить Господу. Такие знаменитые слова он сказал. Что, говорит, теперь, когда все сделал Бог, когда услышаны молитвы, он опять как бы добровольный выбор предлагает. Он не говорит, что вы теперь Богу служите. Он говорит, теперь выберите. Бог вам добро сделал все, но вы можете избрать и другим богам. Но я при всех этих откровениях, а я и дом мой будем служить Господу. Народ говорит, мы тоже будем Господу служить. Он говорит, не будете. Вы же не сможете Богу служить. Нет, мы сможем служить. Они даже какой-то спор, такой настойчивость Иисус проявляет. И вот этим обещанием они возобновляют завет с Богом. И потом он говорит, вот вы свидетели сейчас, что вы обещали служить Богу. Итак, отвергните чужих богов, и давайте будем служить Богу. Затем он это записал опять в книгу все, видимо, книга Иисуса Навина написана, положил камень для памяти, и описана его смерть. Он распустил народ, и, будучи 110 лет, он отошел в вечность. Он как бы ушел в другую обетованную землю. Так я назвал это. Иисус Навин уходит в другую обетованную землю. Лучшую землю, да? Также смерть Елиазара, Аарон, Елиезер – это два таких первосвященника, которые совершали служение. На его место Финиес заступил. И так поколение за поколением. Тут внизу у меня перечислены цари. Иерусалимский – Адонисидек, Хевронский – это города Гагам, Иарамувский, Фирам, Лахисский, Яфи, Еглонский, Дивир. Это южные цари. Затем северные цари. Асорский, Иовин возглавлял, Мадонский, Аваф, Шимронский, Ахсавский. Северные цари, которые против них были. Вообще так, ну так благодатно заканчивается книга Иисуса Навина. Кажется, все, Бог услышал, теперь будет Царствие Божие созидаться. Но на самом деле покоя не наступило. В книге «Послания евреям» мы читаем, что Иисус Навин не доставил им покоя. Читаю с 4 главы, с 8 стиха. «Ибо если бы Иисус Навин доставил им покой, то не было бы сказано после того о другом дне, в псалмах сказано, что ныне, когда услышите глаз его, не ожесточите сердец ваших». Через несколько столетий вдруг повторяются эти слова, что опять о покое. Действительно, настоящего покоя не наступило. Если вы немножко Библию читали, да, то помните, книги Судей, какие беспокойные времена, и завоевывали их. Книга Царств описывает беспокойные времена. Итак, эта земля не имела покоя и не имеет его до сих пор. И народ израильский тоже не получил покоя, потому что они не вошли в него верою. В этот покой входим мы, потому что Иисус Христос нам дал покой. Да, у нас нет этой земли закрепленной, у нас есть небеса, но мы имеем сердечный покой. А они покой не получили, потому что они не вошли как должно. Я хотел закончить такой мыслью, что вот эта земля, которая до сих пор такая вся в войнах, вообще это место называют «Святая земля». Действительно, вот у нас карта современного Израиля, или, можно сказать, «Святая земля». Коротко, так, несколько я хочу исторических моментов напомнить. Все, что пережила эта земля, она действительно полита кровью. Сколько здесь было пережито на этой земле. Здесь зародились три религии. Иудейская религия, христианство, потому что здесь жил Господь Иисус Христос, и также ислам. Народ израильский жил на этой земле, отступал, снова возвращался к Богу. И так до времени, когда Навуходоносор завоевал землю. Это произошло в 587 году до нашей эры. Навуходоносор сначала Северное царство было завоевано, отведено в плен. И тут Южное царство, практически город Иерусалим был разрушен, и все иудеи были взяты в плен. Но Бог милость оказал. Через 70 лет они вернулись. Но спокойствия не было. Опять были войны. После Александр Македонский завоевал, греки завоевывали, потом римляне завоевали эту землю. И мы уже в Новом Завете находим, что эта земля находится под властью римлян. Вообще слово «Палестина» вообще отходит от слова «филистимлян». Как они жили, так эта земля, это имя закрепилось. И сегодня палестинцы – это потомки филистимлян, этих непобежденных народов, которые когда-то Израиль должен был завоевать. В 70-м году нашей эры, опять после мятежа, который был в Иерусалиме, особенно там, это уже после смерти и распятия Христа и восхищения, была партия зелотов, это такие были фанатичные политики, они за свою национальную независимость, и они очень много людей убивали, кто только был склонен к римской власти, они убивали прежде всего своих. И вот эти мятежи настолько римскую власть в раздражение привели, что в 70-м году Тит, военачальник, осадил город после жестокой осады. Это повторилось то, что было с Навуходоносором. Город Иерусалим был взят и разрушен. Около миллиона евреев было убито. Жестокая расправа была. Но город еще Иерусалим остался существовать. Хотя храм был разрушен до основания. Он был разрушен по той причине, что он был весь в золоте. Тит вообще не хотел его, город, разрушать. Он хотел его оставить. Тит начал осаду, а заканчивал его сын Веспасиан. Это первая иудейская война. Но когда загорелся храм, золото начало плавиться, и воины уже неуправляемые были, потому что они жадны были до добычи, они разобрали все эти камни и везде вытаскивали золото. Поэтому город был действительно, как сказал Христос, разрушен до основания. И не осталось камня на камне, все разбили. И после этого в 132 году еще раз восстание было. И когда римляне расправились с этим восстанием, то вообще запрещено было евреям поселяться на этой земле и в городе Иерусалиме. Практически их изгнали. Во Второй Иудейской войне где-то 700 тысяч евреев только в рабство попало. И этот народ рассеялся. И народ не имел покоя, и Палестина тоже не имела покоя. Сначала этому народу нельзя было, римская власть не разрешала возвращать. Затем римляне уверовали, да? В 325 году Константин, император Рима, он принял христианство.
Но христиане – это не евреи. Поэтому евреям все равно не разрешалось там жить. Теперь христиане над Иерусалимом имели власть. Затем, когда возник ислам в начале 7-го столетия, в 636 году захватили Палестину мусульмане. Вообще, сначала мусульмане, когда возникла их религия, они немножко лояльно относились к иудеям. А потом у них как бы перемена произошла еще при Магомете. И они стали преследовать. Потому что евреи были рассеяны, они же везде торговлей занимались, они были везде рассеяны. В Медине на центральной площади около 100 евреев, еврейская община была большая, были заживо закопаны по приказу Мухаммеда. И потом, когда они завоевали Иерусалим, то им тоже было запрещено туда, в город Иерусалим, возвращаться. А на месте, где стоял когда-то храм, военачальник, который завоевал, построена была мечеть. Вот здесь у нас город Иерусалим, знаменитый храм скалы. Вообще это и как произведение архитектурное очень сильно. Восьмигранник, и над ним возмышается на высоте 50 метров купол, покрытый золотом. А над куполом еще 3,5 метра полумесяц возвышается. Внутри оно вообще пустое, там скала. На 2 метра возвышается над полом, 14 метров ширины и 11 метров длины. Она огорожена. Это то место, считается, где Авраам должен был принести Исаака. Но мусульмане считают, что он не Исаака, а Измаила там хотел принести в жертву. И с этого места Магомед на белом коне на небо зашел. Поэтому это великая святыня, третья святыня ислама. Вот здесь ближе купол Аль-Акси, вторая храм. Если та больше для посещаемого мусульманами, но там уединенная молитва совершается, то здесь в Аль-Аксе совершаются массовые поклонения. Поэтому на их праздники массовое скопление народа идет. Вот сейчас последние известия произошли. Так, вот там осталась стена плача или все, что осталось от храма Соломонова. Вот здесь вообще храм Соломона, он как бы захватывает, он все-таки не совсем стоял на этом месте. Вот эта стена осталась, это стена плача. Вот здесь иудеи приходят плакать, она немножко так, они отделены от мусульман, мусульманские святыни здесь. Но вот здесь под Аль-Аксой, вот внизу, находятся Соломоновы конюшни, большие помещения. И они все тоже историческое представляют, но они под властью мусульман. Сейчас, оказывается, вот за последние годы мусульмане там под низом убрали все эти конюшни и большое-большое помещение сделали, как бы новый храм под землей, где, я забыл, сколько тысяч людей может собираться для молитвы. Ну и возникает вопрос, практически археологические, хотя запрещено здесь вести какие-то строительные работы, в нарушение всех, значит, постановлений, там мусульмане продолжают свои какие-то работы. Но это теперь, вот когда город Иерусалим был взят, воздвигнута эта мечеть, она, собственно, стала святыней. Но надо сказать, что Иерусалим переходил из рук в руки. Помните, крестовые походы были? В 1099 году был крестовой поход, и город Иерусалим от мусульман был освобожден крестоносцами. И было создано христианское королевство. Но они защищали, значит, великие святыни, и почти 100 лет, более 100 лет, город Иерусалим от мусульман был свободным. В это время были построены многие храмы. Затем Саладин, опять египетский военачальник, султан, опять освободил от крестоносцев, и этот город Иерусалим оказался опять под властью мусульман. И он находился под властью мусульман, можно сказать, до 1917 года. Вот на протяжении столетий народ израильский, народ Божий не мог, ну, сейчас мы не будем говорить народ Божий, потому что, хотя он народ Божий, но он Божьим как таковым не является. Но они знают, что это их земля, народ израильский, не могли посещать свой город. И вот получается, покоя они не приобрели. Иисус Навин не доставил им покой. Ни земля не имеет покоя, то властвует крестоносцы, то властвуют мусульмане, то властвуют римляне.
и народ свой не может возвращаться. И народ, хотя в рассеянии, он тоже не имеет покоя, потому что их продолжают преследовать и там, где они проживают. Сначала их преследовали римляне, затем мусульмане преследовали. Не только на своей земле, они преследовали в местах проживания. Христиане преследовали. По христианской теологии такое понятие, раз они предали Христа, это христопродавцы, они, значит, их обвиняют, что они детей кровь пьют на свою Пасху, и поэтому их надо уничтожать. И какие бедствия в Европе случались, там чума, холера, виноваты евреи, и обычно заканчивалось еврейскими погромами. И интересно, евреев ненавидели и Сталин, и коммунисты ненавидели, но и самое страшное, это уже перед самым их, как сказать, освобождением, это вот в этой Второй мировой войне, когда у Гитлера тоже была такая теория, что он должен расу человеческую очистить, и самое главное, от этих жидов надо очистить, от евреев. Они все портят. Поэтому за время вот этой войны 6 миллионов евреев уничтожено. Это не сотни, не тысячи. 6 миллионов за 5 лет. Практически только за то, что он еврей. Притом выясняли, кто, если еврей, если он вдруг лицом не похож, вроде никто не знает, найдут где-то в родословных, выясняют, что еврей, и на уничтожение. Вы можете представить, что какое страшное время пережито этим народом. Но это за что? За то, что когда пришел Христос, когда пришел пророк, о котором говорил Моисей, они его отвергли, да? Они сказали, кровь его на нас и на детях наших. Но мы живем в удивительное время. В конце 19-го столетия началось сионистское движение. У евреев, которые вот оказались везде гонимые, возникла мысль, что без своего государства нам не прожить, нам нужно свое государство иметь. И вот это сионистское движение стали звать на родину. В 1918 году Великобритания освободила от турецкого ига Палестину, и она оказалась под британским мандатом. И начали евреи съезжаться. Когда вот Вторая мировая война закончилась, ну, как бы все люди, все народы или власти, или правительства сознавали вину перед этим народом. И когда этот народ попросил себе свое государство, то им отдали Палестину. И она стала в 1948 году, была провозглашено государство Израиль. Британские войска покинули. И вообще первое государство, оно было вот это красное. Но сразу, когда было, кстати, Давид его звали первого, президента Израиля. Когда он провозгласил независимость Израиля, на второй день все арабские государства вокруг, а здесь вот видите, он окружен арабскими государствами, мусульманскими, Египет, Иордания, Сирия и Ливан, объявили войну. И практически сразу началась война. Но Бог дал им успех, хотя армия арабских государств значительно превышала их численностью. Я сейчас забыл. Вообще их армия примерно была 600 тысяч с чем-то. Как когда-то из Египта вышли, так примерно была армия, вот когда провозглашена была независимость Израиля. А их, вот я сейчас не могу сказать, я забыл свои данные. В общем, армия значительно, в десятки раз превышала количеством. Война была победоносна. Ну а потом, помните, в 67-м году захватили вот это сектор Газа, потом западный берег Иордана и голландские высоты, вот эти вот зеленые, захватили. И до сегодняшнего дня, несмотря на резолюцию ООН, эти земли Израиль никому не отдает. Он провозгласил Иерусалим столицей своей, и теперь, ну, покоя-то все равно нет, да? Террористические акты, которые там происходят. Там почти каждый день или каждую неделю опять что-то происходит. И хотя Моссад, израильская разведка, очень сильно работает, они все равно не могут всех, так сказать, предотвратить, но без конца предотвращаются. Потому что палестинцы, у них такая, значит, интифада называется, такая вера или такое понятие, что ни одного еврея не должно остаться на этой земле. И кто пожертвует своей жизнью, или убьет еврея, или сам погибнет, то он сразу попадает в рай. Поэтому силу имеет эта религия и большую, так сказать, опасность. Итак, нету покоя на этой земле. Иисус Навин не доставил им покой. Но Бог исполнил обетование. Да? Мы очевидцы, что земля есть, народ возвратился, и мы теперь, видя все это, ожидаем, что скоро наш Господь придет. Потому что это было сказано, что это произойдет. Столетия, почти 20 столетий прошло, этого не было. И вдруг это все произошло на наших глазах. Наше поколение это видело. Поэтому мы живем действительно близко перед пришествием Христовым. И должны готовиться, должны серьезно, обеспокоенно быть, чтобы наши сердца были в правильном положении перед Богом. Но сегодня у нас не осталось ни минуты для молитвы. Наверное, мы закончим просто молитвой, да? Встанем для молитвы.
Нескончаемую песню.